эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в ожидании ответа Брюсселя к кульминации политических страстей в Грузии.
Если бы Бедзина Иванишвили не пришел к власти, сегодня, друзья, у нас не было бы страны. Почему? Потому что была бы втянута в войну, здесь устроили бы второй Мариуполь.
Арифметика войны в Киеве подсчитали соотношение сил.
Украине потребны системы сучасные.
Украине нужны системы современной противоракетной обороны. Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше. Получили мы их? Нет. Нужны ли они? Да.
Протест в поселке Агудзера. Жители против вырубки деревьев и строительства гостиницы на берегу моря.
Это парк, в котором выросли люди, вырастили своих детей. Парк, он действительно исторический. Деревья здесь есть реликтовые. Все боятся, что скоро доступа не будет к морю.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Российским войскам в ходе уличных боев удалось вытеснить украинских военных из центра Севердонецка. Об этом сообщил Генштаб Украины. По словам главы администрации Луганской области Сергея Гайдая, под российским контролем сейчас около 70% территории города. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о взятии жилых районов города еще около 2 недель назад, однако все это время бои продолжались. Сейчас украинские военные контролируют главным образом территорию промзоны на востоке города. На заводе «Азот», как сообщается, находятся несколько сот мирных жителей, которые укрываются там от обстрелов. Накануне сообщалось о разрушении всех мостов, соединяющих Севердонецк и остающихся под контролем Украины Лисичанск. Этот город также подвергается обстрелам. По словам Гайдая, за последние сутки там погибли 3 мирных жителей, в том числе ребенок. Еще один удар был нанесен по Бахмуту в Донецкой области. Российские войска также пытаются окружить Лисичанск и Севердонецк. Кроме того, продолжается наступление на Славянск. Однако, по данным украинской стороны, российские военные не могут продвинуться вперед. В руководстве Украины заявляют, что России удается удерживать инициативу за счет огневой мощи, главным образом превосходства в артиллерии. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник написал, что Украине для достижения паритета на фронте необходимы поставки с Запада, в частности 1000 гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня и 500 танков. По словам Подоляка, вопросы поставок Украине вооружений будут обсуждаться 15 июня на совещании в Брюсселе. Страны Запада после начала войны начали поставлять Украине тяжелую технику, однако в Киеве называют темпы и объемы поставок недостаточными. Сотни мирных жителей погибли в Харькове в результате применения российской армии кассетных бомб и неуправляемых ракет. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Amnesty International в понедельник 30 июня. Amnesty International утверждает, что располагает неопровержимыми доказательства многократного применения российской армии кассетных бомб и противопехотных мин. Жилые районы Харькова подвергались обстрелам и бомбардировкам с первого дня войны, и за 2 месяца непрерывных ударов нанесли масштабный урон городу с населением в 1,5 миллиона человек. По данным Харьковской военно-гражданской администрации, за время войны погибли 606 жителей города, 1248 были ранены. Беспорядочные обстрелы, в ходе которых гибнут мирные люди и уничтожается гражданская инфраструктура, считаются военным преступлением. Риск применения ядерного оружия в мире достиг самого высокого уровня со времен Холодной войны. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Ситуация, как заявили в институте, усугубляется обострением ядерной риторики со стороны государств так называемого ядерного клуба, в который входят Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Эксперты утверждают, что несмотря на незначительное уменьшение количества ядерных боеголовок, в 2021 году эти страны намерены увеличить их число в ближайшие годы и проводят модернизацию ядерных арсеналов. Из общего запаса примерно 12 705 боеголовок на начало 2022 года около 9440 находились на военных складах для потенциального использования. Около 4000 были развернуты вместе с ракетами и самолетами, около 2000, почти все из которых принадлежали России или США, находились в состоянии повышенной боевой готовности, сообщили в институте. Как отмечают эксперты, из-за ухудшения отношений между странами произошли проблемы в области ядерной дипломатии. Россия открыто угрожала возможным применением ядерного оружия в контексте войны на территории Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности заместителя главы Россотрудничества, бывшего прокурора аннексированного Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поклонская сообщила в Телеграме, что переходит на другую работу, но подробностей не привела. Поклонская родилась в Луганской области, была в числе тех, кто не поддержал российскую военную операцию в Украине. В интервью Екатерине Гордеевой она назвала вторжение в Украину катастрофой и сказала: «Я гражданка России, но украинка, родина, конечно, там». В эфире YouTube-канала «Ежевой гвоздь», который ведут журналисты закрытого эхо Москвы, она назвала букву «З» символом трагедии и горя, потому что в ходе конфликта гибнут солдаты и мирные люди с обеих сторон. Позже она написала в своем телеграм-канале: «Опасно слепо поклоняться любым символам. История этого не любит. На праздничных Пасхах изображаются крестики, а не военные символы. В детских садах делают зарядку и учат стихи про маму, мир и добро, а не выстраивают детей военные символы». В октябре прошлого года Поклонская была назначена послом Африканского государства Кабо-Верде. Однако так и не приступила к исполнению обязанностей, объяснив, что у нее изменились личные обстоятельства. Судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы утром 13 июня прибыло в порт на северо-западе Испании. Это первая партия зерна с начала российского вторжения в Украину. И прибывшая в страны Евросоюза морским путем, сообщает CNN. Маршрут пролегал через Балтийское море. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам цифровизации Дмитрий Сенник сообщил Рейтер, что Украина создает новые маршруты для экспорта 22 миллионов тонн зерна через Румынию, Польшу и страны Балтии.
С новостями был Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузия в ожидании решения о статусе кандидата в ЕС. Оно, вероятно, будет известно после 23 июня. И власти, значительная часть оппозиции настроены оптимистично. Одна риторика грузинской мечты в последние несколько дней наполняет наблюдателей скепсисом, природу которого исследует Иракли Урагвелидзе.
Стальные интонации в речах политиков партии власти появились 10 июня, когда стали известны результаты итогов голосования по резолюции и Европарламента насчет Грузии, где, среди прочего, есть рекомендации к властям по реформированию судебной системы и обеспечению свободы СМИ, а также некоторые персональные рекомендации в отношении грузинских политиков, учредителя грузинской мечты Бедзина Иванишвили и экс-президента Михаила Саакашвили. В «Грузинской мечте» восприняли текст резолюции как оскорбление. Тон полемики задал глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Дмитрий Хундадзе, который предложил стране отказаться от статуса кандидата, если он будет обусловлен выполнением, цитата, «таких же несправедливых требований, которые были указаны в резолюции», конец цитаты. Днем позже тему развил премьер-министр Иракли Гарибашвили, который, обращаясь к обществу, подчеркнул, что статус кандидата имеет символическое значение. Вот основные тезисы его речи.
Чтобы оценить цену статуса кандидата, мы должны сказать правду нашим согражданам. Этот статус, конечно, важен, но он символичен. Я все еще возлагаю большие надежды и сохраняю оптимизм, что Европа примет разумное решение, которое, безусловно, в интересах Европы, в наших интересах, и это решение не будет в интересах России. Конечно, это очень хороший статус, но для нас главный документ, ось и ориентир – это соглашение об ассоциации, безвизовый режим, свободная торговля. Мы по всем параметрам опережаем Украину, Молдову и все страны Восточного партнерства, в том числе и в реализации соглашения об ассоциации. Соглашение о свободной торговле выполнено на 50%, и на 45% выполнено соглашение об ассоциации.
По мнению главы Центра стратегических инициатив, конституционалиста Ливана Лапишвили, налицо попытка власти принести в жертву партийным интересам проект стратегической важности.
Вызывает сожаление, что справедливая критика европейских парламентариев воспринята грузинской властью таким образом, будто Грузии уже отказали в присвоении статуса. Это неправда. Да, понятно, властям непривычно выслушивать критические выпады в их адрес, но, признаем, власти сами предоставили не один повод для этого. Никто не отказывал Грузии в стремлении в Евросоюз. Думаю, Еврокомиссия предложит нашей власти привязанный к календарю план конкретных действий, где Грузия примет обязательства по его исполнению.
В дополнение, Левана Лапишвили выделяет еще один немаловажный момент. Несмотря на риторику власти, решение о присвоении статуса кандидата не произойдет 24 июня. Это растянутый во времени процесс.
Очень печально, что власти сознательно скрывают порядок получения статуса кандидата. Это решение не принимает ни Европарламент, ни Еврокомиссия. Решение остается за 27 государствами ЕС, которые будут рассматривать заявку в течение 3 месяцев. Это значит, что Грузии следует провести кропотливую работу со всеми государствами, входящими в Евросоюз. Что касается выполнения обязательств в рамках Европейской ассоциации, это вовсе не является пропуском в кандидаты и непонятно, чем хвалится премьер. Ассоциация с ЕС является лишь первым этапом на длинном пути получения путевки в европейскую семью, и над этим придется работать не только власти, но и ментально каждому из нас, всему грузинскому обществу. Другого пути нет.
Процесс европейской интеграции невозможен без статуса кандидата, говорит Тамар Хидашели, директор Института исследования демократии.
Этот статус никак не может быть символичным, и это попытка ввести общество в заблуждение. Поясню, что без статуса кандидата не существует процедуры членства в ЕС, а значит, исключена евроинтеграция. Эти заявления напрямую противоречат статье 78 Конституции Грузии, принятой, к слову, грузинской мечтой, которая обязывает все органы власти, в том числе премьера, делать все возможное для интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Заявления премьера вызвали восторг пророссийских групп, которые прямо трубят о провале курса евроинтеграции. Разговоры о том, что Европарламент сделал ошибочные выводы и занял неправильную позицию, говорят о неприятии властями критики и их желании свернуть процесс в этом направлении.
В целом, по мнению эксперта, символичен тот факт, что формулировать позицию власти в очередной раз взялся Дмитрий Хундадзе, тот самый парламентарий, который возглавил бунт мажоритариев грузинской мечты, постановку власти, благодаря которой было сорвано взятое на себя обязательство по переходу выборов на полностью пропорциональную систему. Хундадзе является своеобразным рупором системы, которому поручают озвучение согласованной позиции властной команды, резюмировала Хидашели. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Накал политических страстей в Грузии приближается к кульминации в ожидании брюссельского ответа на заявку Тбилиси о членстве в ЕС. Усугубляет ситуацию все более антиевропейская риторика представителей грузинской мечты. Премьер-министр страны Иракли Гарибашвили сегодня назвал позорной резолюцию Европарламента, в котором предлагаются санкции против Бидзины Иванишвили. Под огнем критики власти оказались президент страны Салома Зурабишвили, народный защитник Нило Ломджария, а также оппозиция и все те, кто сомневается в заслугах Бидзины Иванишвили и грузинской мечты. Из Тбилиси передают Мзия Парисишвили.
Сорвать покровы, сказать всю правду, что, зачем и почему, грозится премьер-министр Иракли Гарибашвили все последние дни после принятой 9 июня резолюции Европарламента в преддверии ответа Брюсселя на заявку Тбилиси о членстве в Евросоюз. На этот статус претендуют также Киев и Кишинев. Последние заявления европейских политиков говорят о том, что, возможно, Тбилиси, если и получит статус, то с оговорками и с условиями, исходя из содержания резолюции Европарламента, предусловия могут коснуться освобождения из заключения гендиректора директора оппозиционного ТВН-товари Ники Кварамя, отправки находящегося в тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили на лечение за границу и санкции против основателя правящей партии Бедзины Иванишвили, как пагубно влияющего на грузинскую демократию. Последнее и возмущает больше всех представителей грузинской мечты, в том числе и премьер-министра Иракля Гарибашвили.
Если бы Бедзина Иванишвили не пришел к власти, сегодня, друзья, у нас не было бы страны. Почему? Потому что была бы втянута в войну, здесь устроили бы второй Мариуполь.
Заявил сегодня премьер-министр Гарибашвили перед началом правительственного заседания. Все хорошее, прогресс, реформы, сближение с Евросоюзом – это заслуга Бедзины Иванишвили и грузинской мечты, уверял Гарибашвили и напоминал, что при власти нацдвижения Михаила Саакашвили все усилия шли на установление диктатуры и авторитаризма, на пытки, угнетения и убийства людей. Потому Гарибашвили считает, что нацдвижение и другие критикующие власть оппозиционной партии, пятая колонна, убогие оппозиционеры, враги народа, которые сделали все, чтобы в Европарламенте приняли позорную резолюцию и чтобы Тбилиси вместе с Киевом и Кишиневым не получил статус кандидата.
Если кто-то и заслуживает статус, друзья, так это Грузия, а потом Украина и Молдова. Сейчас говорят, что Украина в состоянии войны, и за это она заслуживает присвоения статуса. Извините, но если войной определяется присвоение статуса, мы войны не хотим, друзья. Мы требуем статуса, который заслужил грузинский народ своей 30-летней борьбой на пути демократии и за осуществленными за последние 9 лет реформами.
Премьер-министр на протяжении всей речи пытался убедить, что грузин обделяют, толкают к войне, пытался задеть эмоции, связанные с потерями во время пережитых войн, и все вплести в контекст отношений с Евросоюзом. Касаясь санкций против России, которые отказались ввести грузинские власти, глава правительства отметил, что Евросоюз до сих пор сохраняет торговые связи с Россией с ежедневным оборотом в 1 миллиард долларов США.
А с нами что происходит? У нас что, нет национальных интересов? Или у нас не живут люди, или грузинский народ должен опять терпеть, страдать, ввязываться в войну, терять территории, нашу государственность? Я эти вопросы открыто задаю, и, конечно, мы ждем справедливого решения.
По поводу открытия второго фронта Гарибашвили вспомнил слова главы СНБО Украины Алексея Данилова. Он в конце марта в одном из интервью сетовал, что Украина устроила бы открытие второго фронта в Грузии и Молдове. Но говорить об этом в общеевропейском контексте, намекая на то, что в Брюсселе и Тбилиси тоже ждут открытия второго фронта, оппоненты и критики власти считают открытым популизмом и попыткой ввести общество в заблуждение. Все это связано с разговорами о введении санкций против Иванишвили, говорит оппозиционер из Лело Саба Буадзе.
Появление в повестке дня вопроса о введении санкций против патрона Ираклия Гарибашвили привели к тому, что деструктивные заявления премьер-министра перешли на другой уровень. С этим связан тот агонический бред, который мы слышим из уст Гарибашвили. Если кто и есть сегодня деструктивный, это Иванишвили и грузинская мечта.
Грузинской мечте продолжают считать аморальным, как заявил сегодня депутат Георгий Хелашвили, разговор о введении санкций против Бедзины Иванишвили. В партии власти настаивают, что если будут какие-то несправедливые, по их мнению, условия по предоставлению статуса, то Грузия откажется от этого. Что статус, как выразился на выходных Гарибашвили, вовсе носит символический характер. «История определит вам, бездельникам и временщикам, всем место», написала в ответ эмоциональный пост в Facebook народный защитник Нинолом Джария. Напомню, что Конституция обязывает все государственные органы делать все для евроатлантической интеграции. Об этом напоминают в совместном заявлении правозащитные профильные НПО. За это они также были властями записаны в деструктивные силы. Особо досталось омбудсмену Нинолом Джария, которую назвали защитником нацдвижения. Правда, против нее в грузинской мечте решили ничего не предпринимать. У нее скоро и так истекает срок полномочий, в отличие от президента Саломы Зурабишвили. В пятницу она из Брюсселя раскритиковала позицию грузинской мечты и сообщила, что возвращается в Тбилиси защищать европейское будущее. Между тем, уже третий день президент находится в Тбилиси, но хранит молчание. Ей, скорее всего, придется защищать свое собственное будущее от грузинской мечты. Депутат Гиаца Гарейшвили, как и другие его однопартийцы, сегодня напомнил президенту, кому она должна быть благодарна за президентское кресло.
Грузинская мечта сделала все, чтобы Саломея Зурабишвили стала президентом, а теперь она выступает и говорит, что ради Саакашвили, Гварами и Иванишвили Грузия не должна пострадать. Она приравняла Иванишвили к преступникам из нацдвижения, что неприемлемо для меня, для многих людей. Этот человек должен помнить об 1 миллионе людей, которые ее во втором туре выбрали президентом.
Среди них в 2018-м был и Бедина Иванишвили, который с бесчисленных билбордов призывал голосовать за нее. За критику власти против Саломы Зурабишвили правительством уже направлен один иск в Конституционный суд. Будет ли еще, покажет время. Сегодня в правительстве больше сконцентрированы на 20 июня, когда общественное движение «Позор» и оппозиционные силы намерены устроить шествие в поддержку присвоения Грузии статуса кандидата на членство Евросоюза. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал мероприятие провокацией, пообещав, что не допустит беззакония. Первичный ответ по заявке от Еврокомиссии ожидают к 17 июня, окончательного 23-24 июня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Грузия в ожидании решения Еврокомиссии о статусе страны-кандидата в ЕС. Эрго Бригвадзе выяснил, что знают жители Тбилиси о содержании этого статуса.
Как вы считаете, что означает для Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюз?
Это шаг к тому, чтобы из страны-кандидата Грузия стала полноценным членом Евросоюза. Этот статус означает, что сейчас нам придется работать над тем, чтобы отвечать определенным критериям. Другой вопрос, насколько мы сейчас удовлетворяем требованиям. Мне кажется, сейчас мы отстаем по многим вопросам даже самых отсталых стран Европы. А власти должны понять, что это не просто символический статус. Так же, как и план действий по членству важен для вступления в НАТО, так и статус кандидата важен для вступления в Евросоюз.
Честно говоря, я не знаю, что означает для Грузии этот статус. И, возможно, это тоже проблема, поскольку рядовым гражданам не объясняют, что это такое, а ограничиваются лишь словами, что это символический статус. Могу лишь поделиться своим общим мнением. Я считаю, что единственное светлое будущее у Грузии может быть только в Евросоюзе. И чем больше шагов будет сделано в направлении Евросоюза, тем лучше.
Я считаю, что получение статуса страны-кандидата в члены Евросоюза очень важен для нас. Я не могу точно сказать, что он означает, но знаю, что это обязательный шаг на пути по вступлению в Евросоюз. Пока мы не получим этот статус, далее идти в этом направлении просто не сможем. Поэтому это так важно для нас, и преуменьшать важность происходящего – это значит наносить вред стране стремлением, которые мы вынашивали долгие годы. Чтобы не означал этот статус, делать такие заявления, какие делает премьер-министр – это ужасно. Он практически заявил, что он нам не нужен. Но это его личное мнение, а не мнение народа. Жители Грузии считают, что это важно, и мы обязательно должны сделать шаг в этом направлении.
Вообще, я не считаю, что мы должны входить с кем-то в союз. Все это означает, что нам будут диктовать, как мы должны жить. А я хочу, чтобы мы были независимыми.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападаем.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Война в Украине поставила мир перед лицом начала новой ядерной гонки. После российского вторжения ядерные державы начали модернизацию своих арсеналов. Киев же требует от своих партнеров предоставить ему оружие для создания паритета с Москвой и обеспечить вооруженные силы Украины системами противовоздушной обороны. Правозащитники, в свою очередь, утверждают, что имеют доказательства совершения российскими войсками военных преступлений. Владимир Унанян с подробностями.
Эпицентром противостояния украинских и российских войск остается Северодонецк. Сегодня в Киеве подтвердили информацию, что ВСУ оттеснены из центра города из-за серьезного преимущества россиян в тяжелой артиллерии. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что для перелома в войне Украине нужен паритет в тяжелом вооружении, в частности дальнобойные гаубицы, реактивные системы залпового огня, а также дроны и бронетехника, общим числом около 5000 единиц. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь призвал западных партнеров обеспечить Украину современными системами противоракетной обороны, американскими патриотами и израильским железным куполом.
Украине потрібні системи сучасної протиракетної оборони.
Украине нужны системы современной противоракетной обороны. Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше. Получили мы их? Нет. Нужны ли они? Да. Набралось уже 2606 утвердительных ответов на этот вопрос в виде разных российских крылатых ракет, ударивших по украинским городам. По нашим городам и селам за время с 24 февраля. Это жизни, которые можно было бы спасти. Это трагедии, которые можно было бы предотвратить, если бы к Украине прислушались.
Яким можно было бы запобігти, якби до Украины дослухались.
На этом фоне Американский институт по изучению войны опубликовал новый отчет, в котором оценивает возможности Москвы развивать наступление на востоке Украины. Аналитики, в частности, утверждают, что российские силы продолжают испытывать трудности с формированием дополнительных боеспособных частей. Подобные попытки приводят к тому, что базовые части остаются сильно недоукомплектованными, а новым формированиям придется полагаться на новобранцев и мобилизованных резервистов, что значительно снизит их эффективность. Президент Украины Владимир Зеленский согласен с этими оценками.
Российская армия пробует завести на Донбасс резервные силы, но какие в них могут быть резервы зараз.
Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы, но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попробуют бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали за счет скрытой мобилизации. Российские генералы рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечить преимущество в количестве живой силы, в количестве военной техники. И это означает только одно. Россия еще в июне может пересечь черту в 40 тысяч своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли.
В жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали.
Основной целью российской военной кампании, по оценкам американских экспертов, остается Харьковская, Донецкая, Луганская области. Это подтверждает и сообщение российского Минобороны.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции «Удачная» Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленных для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе и США и европейских стран. Кроме того, уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах «Прогресс» Харьковской области и «Волчьяровка» Луганской Народной Республики.
Заявил представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков. Тем временем, международная правозащитная организация Amnesty International в своем новом отчете по ситуации в Харькове обвинила Москву в совершении военных преступлений в Украине. В документе под названием «Каждый может умереть в любой момент», по словам одного из авторов отчета Жан-Батиста Галапена, приводятся доказательства того, что в результате применения кассетных боеприпасов при обстрелах города погибли сотни мирных жителей.
We found that Russian forces in their relentless
Мы обнаружили, что российские силы в ходе своих безжалостных обстрелов Харькова нанесли неизбирательные удары, в результате которых сотни людей погибли и тысячи получили ранения. Многие удары были нанесены с использованием запрещенных кассетных боеприпасов, а также других видов оружия, неуправляемых артиллерийских снарядов и ракет, а также фугасов, которые неизбирательно применялись в городских районах, что является военными преступлениями.
Amnesty International утверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами многократного применения российской армии кассетных бомб и противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями. Между тем, как полагают аналитики из Стокгольмского международного института исследований проблем мира, война в Украине усилила напряженность в отношениях между ядерными державами, а их арсеналы в ближайшее время, впервые со времен Холодной войны, начнут расти. Причем риск применения такого оружия стал самым высоким за последние десятилетия. В отчете организации УК
Все ядерные державы наращивают или обновляют свои арсеналы, причем большинство из них отводит все больше места ядерной риторике и той роли, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях. И это очень тревожная тенденция.
Россия обладает самым большим в мире ядерным арсеналом. В общей сложности у нее насчитывается 5977 ядерных боеголовок различной мощности. Это примерно на 550 больше, чем у США. А вместе на долю России и Америки приходится более 90% всех боеголовок в мире. Впрочем, как отмечают аналитики, Китай в ближайшее время намерен поставить на вооружение около 300 новых пусковых ракетных шахт. И хотя, по данным шведских экспертов, общее число боеголовок с января 2021 года по январь 2022 сократилось с 13 080 до 12 705, как минимум 2000 из них постоянно находятся в состоянии повышенной готовности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» от Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Глава миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии Марек Шигель приветствует решение властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия о временном открытии пунктов пересечения в селах Одзисе, Кардзмане и Синагоре. Решение открыть пункты пропуска на де-факто границе с Грузией с 13 по 17 июня было принято на заседании Юго-Осетинского Совета Безопасности под руководством нового президента Алана Гаглоева. В Цхинвале сообщили, что решение связано с празднованием религиозного праздника Ламиса Дзуар Ламисова. При этом воспользоваться инициативой можно как по спецпропускам, дающим право на пересечение де-факто границы, также по пропускам с истекшим сроком действия по Юго-Осетинским паспортам, также по паспорту гражданина Грузии, предъявляемому лицом, проживающим в Волхогорском и Джавском районе, не имеющим юго-осетинского или российского гражданства. Правительство Грузии завершило переговоры о передаче государству пакета акций компании, владеющей заводами по розливу минеральной воды Боржоми. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Грибашвили на заседании правительства. Он добавил, что вопрос передачи акций государства был обсужден с международными партнерами, в том числе и Великобританией. В конце апреля IDC Боржоми заявила о финансовых проблемах и остановила розлив воды. Компания попала под санкции из российской доли в капитале. На заводе при этом продолжается забастовка. Она началась после того, как компания попыталась перевести рабочих на новые условия оплаты и уволила часть сотрудников. В Москве 14 июня пройдут консультации по вопросу референдума о присоединении самопровозглашенной республики Южной Осетии к России. Делегация во главе с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым уже выехала в российскую столицу, сообщили в пресс-службе Гаглоева. В составе делегации также председатель югоосетинского парламента Алан Таддаев, председатель Верховного суда Олеся Кочеева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, ИО министр иностранных дел Дмитрий Медоев и государственный советник президента Константин Кочеев. Алан Гаглоев впервые посещает Россию со дня инаугурации, прошедшей 24 мая. 30 мая он приостановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России до завершения консультаций с Москвой. Официальный представитель российского МИДа Мария Гагзахарова назвала здравым решением Гаглоева отложить референдум. Посол самопровозглашенной Республики Абхазии в Сирии Баграт Хутаба встретился с послом Палестины в Дамаске Самиром Ар-Рифаи. Об этом сообщили в абхазском МИДе. Ранее Хутаба заявил, что Йемен предложил Абхазии взаимное признание и установление дипотношений. Глава абхазского МИДа Инал Арденова при этом указал на сложную ситуацию, сложившуюся в Йемене. За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территорию Грузии. В интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь рассказала о работе Тбилисского центра Лугара и военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве. По словам Захаровой, в лаборатории Лугара на постоянной основе развернуто управление медицинских исследований сухопутных войск США Грузии.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В поселке Агудзера Гульрифского района самопровозглашенной Республики Абхазия местные жители, возмущенные вырубкой деревьев и строительством гостиницы на берегу моря, провели сегодня акцию протеста. Они требуют, чтобы администрация района предъявила им документы, подтверждающие законность стройки. На митинге побывала и наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В поселке Агудзера Гульрепшского района прошел митинг, созванный по инициативе местных жителей, возмущенных тем, что в парковой зоне вырубаются деревья под строительство гостиницы. Около объекта собралось около 100 человек и происходило бурное обсуждение. Разбирались представители владельца объекта с местными жителями, присутствовали заместители главы района и депутаты. Жители поселка Агудзера протестуют против строительства гостиницы в парковой зоне и против рубки деревьев. Они не хотят, чтобы общественная зона отдыха перешла в частную собственность и выход к морю был закрыт. Света пришла на митинг, потому что ее волнует судьба парка, заложенного известным предпринимателем и меценатом Николаем Смицким, который на протяжении многих лет жил и работал в Абхазии. В Гульрипском районе он основал санаторий и создал парк в поселке Агудзера.
Это парк, в котором выросли люди, вырастили своих детей. Парк, он действительно исторический, заложен еще Николаем Смицким. Ну, каждый знает в Абхазии, наверное, сколько он сделал для Абхазии. Деревья здесь есть реликтовые. Он, в частности, вон там растет единственная, наверное, слоновая пальма. В Агудзере, по-моему, больше нет. Все боятся, что скоро ни доступа не будет к морю. Местным жителям придется пробираться к морю за дворками. Кроме того, видимо, никто не проводил экспертизу проекта. А это что? Это канализация, лишние источные воды непонятно куда. А экономика Абхазии – это все-таки туристический бизнес. Люди потеряют то, что они в курортный сезон зарабатывают. Если здесь все перегородить, люди сюда едут, ехать перестанут туристы.
Света ссылается на законодательный запрет на капитальное строительство в 200-метровой зоне от моря и выражает обеспокоенность местных жителей тем, что парковая зона будет и дальше застраиваться.
Ходят разные слухи, чуть ли не про то, что весь парк уже выкуплен. Но, во всяком случае, вот эта вот часть парка, которая ближе к морю, хотя и говорят, что она не относится к парку, но деревья-то тут еще Смецкой сажал, она уже вот начала разрабатываться. Видите, вон лежат эти безобразные кучи. Раньше здесь домики стояли, но они были не капитальные. И на основании этого собираются капитальное строительство устраивать. Мне кажется, что есть какой-то закон про 200 метров от прибрежной полосы, что запрещено строительство в этих пределах. А здесь вот так. Какой-то, якобы, вам сказали, Рома Габля чего-то тут купил. В общем, никто ничего не знает, администрация не подготовилась к сходу жителей, хотя везде было анонсировано, документов нам никаких не показали, никто ничего не знает. Мы требуем, чтобы хотя бы на время расследования было приостановлено строительство.
Местный житель, отказавшийся называть свое имя, сообщил, что люди против того, чтобы кто-то считал участок парка своей частной собственностью.
Человек оформил так или иначе землю, в которую попадает та парковая зона. Мы ее всю жизнь называли парковой. Местные жители здесь всегда отдыхали. Где-то по каким-то документам она у него проходит, что, оказывается, можно это частная собственность называть и загораживать вплоть до моря. Люди пришли, выразили свое мнение, что если он хочет строиться, пусть у него гостиница стоит, но не надо называть это частной собственностью, закрывать его забором и создавать какие-то резервации. Человек купил участок, думал, если взял бумаги в руки, у него все в порядке. Не все в порядке оказалось. Оказывается, это участок немножко с проблемами у него получился. Вот и все. Проблема, вот они, вы видите, вот мы все здесь стоим, человек 300, наверное. Вот это проблема, сопутствующая с купленным участком. Давайте ее решать.
Председатель собрания Гульрипского района Станислав Зонтария тоже присутствовал на митинге. Он рассказал, что на этом участке раньше был оздоровительный лагерь, который находился на балансе Сухумского физико-технического института. Но дальнейшая его судьба неизвестна.
Конечно, жители имеют право, сам Агудзерский, возмущаться. Да, люди привыкли здесь отдыхать, гулять, береговая зона. Этот объект был еще объектом СВТИ, советских времен еще. Это это было, если не ошибаюсь, объект солнечный, молодежный, спортивный, оздоровительный. Ну,
лагерь, да?
Да, понимаете, раньше кемпинг был и так далее. После войны, получается, этот объект остался на балансе СВТИ. До 2011 года этот объект находился при СВТИ. Потом в 2011 году жилой фонд, если не ошибаюсь, был передан собственной администрации Гулеровского района. И в дальнейшем этот объект выкуплен был компанией или кем-нибудь. Это точно сейчас не помню, я не знаю. Все документы смотреть, подробности выдан определенным лицам. А дальше эту историю уже не помню наизусть.
Станислав Зонтария считает, что разобраться в проблеме на митинге невозможно. Надо изучать документы, выяснять историю этого объекта и законность его выделения. Он сообщил, что собрание Гулерипского района на этой неделе планирует встречу, запросит у администрации района документы и будет разбираться в этой теме. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Тему продолжает в своем взгляде из Сухуми наш блогер Изи Дачани. Она констатирует тотальное наступление на свободу СМИ, право на доступ к информации в Абхазии. Также указывает, почему протесты в Акудзере из-за вырубки деревьев на побережье ни к чему, скорее всего, не приведут.
Вырубка деревьев в очень живописном местечке на берегу поселка Акудзера стала сенсацией последних дней. Активисты выложили в сеть результаты расчистки прибрежной территории от зеленых насаждений, и общественность подключилась к гневной полемике. Власти, как местные, так и республиканские, на полемику не реагировали до тех пор, пока непонятно какой коллективный разум не призвал людей к акции протеста. Как и ожидалось, после этого в социальных сетях появились стандартные разъяснения главы администрации района Беслана Барателя. Он сообщал, что все происходящее не выходит за пределы закона, на побережье санитарная чистка и вообще это не ваше дело. Территория, оказывается, чуть ли не полвека принадлежит частному лицу, которое в соответствии со своими священными правами частного собственника делает то, что считает нужным. Конечно, частное лицо, которое является маркизом Карабасом прибрежных гектаров, озвучено не было. А неорганизованная инициатива граждан вряд ли будет иметь успех. К сожалению, партии движения оппозиционного толка в Абхазии не отмечены особой активностью в вопросах экологии и редко протестуют против беспредела заквашенного на больших деньгах, будь то коррупционные схемы представителей власти, мутные инвестиции, выделение лучших земель российскому бизнесмену, нефтяных скважин или энергетических объектов действующему чиновнику или депутату. Наша оппозиция до момента X характеризуется повышенной осторожностью. Поэтому вопрос закрыт. И нет сомнения, что и в этой парковой зоне когда-нибудь появится глухая ограда, преграждающая местным жителям путь к морю. И возникнет очередной отель или комплекс многоэтажных гостиниц. Но я продолжу о сенсациях выходного дня. На них общественность узнала не только о санитарной расчистке, но и о существовании очередного помощника по особым поручениям у президента Аслана Бжани. На сей раз им оказался гражданин России Александр Мирели, который коллекционирует непрезентабельные должности помощников и советников. Широкая общественность Абхазии этого помощника никогда и в глаза не видела. Но всемирная паутина сообщает, что Мирели числится в помощниках и советниках депутатов Государственной Думы России Говорухина, Аршиновой, Умаханова. Однако в этом перечне нет упоминания о том, что Мирели является еще и помощником президента Абхазии по особым поручениям. И становится непонятно, является ли этот помощник гражданином Абхазии или нет, и как он несет на себе столько помощи. Не буду вдаваться в размышления о том, зачем нашему весьма недеятельному президенту такая армия помощников по особым поручениям. Отмечу лишь то, что по Конституции особыми поручениями президента занимается вице-президент Абхазии. Почему нынешний президент не доверяет свои особые поручения вице-президенту и продолжает собирать себе помощников по всему свету, понятно, думаю, только самому Аслану Бжани. А общественности, которая содержит и президента, и его помощников, неизвестно, сколько их, по какому принципу он их собирает, какие поручения исполняют эти люди, сколько средств из бюджета уходит на их содержание. И этой информации нет на официальных ресурсах об этом не сообщают даже государственные СМИ. На самом деле эти две разные новости отобраны только по временному принципу. Недавно стало известно. То есть это последняя информация, которая просочилась каким-то образом в социальные сети, а затем попала в электронные СМИ. И я обращаю на нее внимание по одной причине. Эти два события свидетельствуют о том, что в стране серьезные проблемы с доступом к информации. Наша власть скрывает от народа все, даже то, что не имеет смысла скрывать. Для журналистов созданы такие барьеры, что на их преодоление у небогатых абхазских СМИ не хватит ни человеческих, ни финансовых ресурсов. Прийти на мероприятие и потратить время на то, чтобы идти далее, поприсутствовать на торжественной части обмена рукопожатиями, просидеть в приемной несколько часов, чтобы задать вопрос и не получить ответа, прийти на суд и выключить камеру – очень большая роскошь для нас. А системный отказ чиновников от комментариев и интервью – этим возмущены не только представители негосударственных и оппозиционных СМИ, но и наши коллеги на государственных ресурсах. В информационное пространство запихиваются безликие и неинформативные пресс-релизы, из которых выпадают цифры, имена, координаты, цели и задачи. После каждой официальной информации надо проводить отдельное расследование и преодолевать упорство пресс-служб, чтобы, к примеру, тебя допустили к начальнику, владеющему темой, и чтобы ему, его главный начальник, дал разрешение на беседу с журналистом. Все это надо делать долго и нудно, общаясь с пресс-службой и высылая на утверждение перечень вопросов. А меня-то, собственно, интересует техническая информация. Сколько было пожаров, сколько вывезенного угля, кто является учредителями компании, судьба запроса, поступившего в прокуратуру, статистика по ДТП. Не может ни один журналист тратить на это часы, дни, месяцы и годы. Эта бесконтактная информация должна быть на сайтах в открытом доступе. На последнем совещании у президента, на которое приглашались лишь зарекомендовавшие себя преданностью СМИ, Аслан Бжания журил чиновников. В числе этих чиновников оказался и начальник ГАИ. После слов президента стало понятно, что где-то в недрах власти все же есть статистика о ДТП, и тема по-прежнему актуальна для Абхазии. Эта информация была всегда доступна на сайте МВД. Но в последнее время общественность может судить об авариях по рассылкам, поступающим абонентам сотовой связи. Срочно требуется кровь. Некрологам с лицами молодых людей, собственными наблюдениями и в некоторых случаях по сообщениям МЧС. Так вот, судя по моим наблюдениям, количество ДТП за последнее время только увеличилось. Но общественности об этом перестали сообщать. Потому как наш нынешний президент обещал покинуть должность в случае, если количество аварий не уменьшится в два раза. Количество аварий, если не увеличилось, то точно не уменьшилось. А вот информации о них нет. Цель достигнута не в результате хорошей работы МВД, а в результате сокрытия информации и нарушения закона о доступе к информации. Теперь сайт МВД рассказывает только об успехах МВД в борьбе с наркотиками. Но мы не знаем не только о ДТП, но и о расходах муниципальных и государственного бюджета, фондов президента и правительства, приватизации объектов государственной собственности, доходах и расходах приватизационного фонда при президенте. Я опять говорю об информации, которая должна находиться в открытом доступе. Если мы о чем-то и узнаем, то либо неофициально, либо постфактум. Как с 40 гектарами лучшей земли в Пицунде или повышением цен на нефтепродукты и хлебобулочные изделия. Нам неизвестен даже внешний долг государства и количество людей, скончавшихся от пандемии и ее последствий. Кстати, на это указала в своем выступлении перед депутатами уполномоченный по правам человека. Но здесь я должна выразить сожаление, что уполномоченный по правам человека, отметившая недоступность органов государственной власти, правоохранительных органов, мест заключения и так далее для правозащитников, не уделила внимания глобальной проблеме – полной закрытости власти, недоступности информации, давлению на СМИ. Хотя фактов, свидетельствующих о нарушениях этого базового демократического права, больше, чем достаточно. Это нарушение наших прав должно было привлечь внимание омбудсмена, как и то, что из информационного пространства вслед за печатными СМИ исчезают электронные ресурсы. Из социальных сетей уходят активисты, создававшие полемический контент в группах. Мы очень быстро пересекли точку невозврата, и в стране уничтожен самый важный институт демократии – СМИ. Должна сказать, что вряд ли институт омбудсмена или оппозиция, или даже сама власть смогут чего-то добиться на простите за патетику, выжженном информационном пространстве, на котором пресс-службы рапортуют об успехах в нищей стране. И я опасаюсь, что еще немного, и каждая публикация в СМИ будет заканчиваться лозунгом «Мы самые счастливые на свете». Специально для «Эхо Кавказа» и «Светочане» из Сухума.
Сканвали обсуждают первое кадровое решение Алана Гаглоева, возможные мотивы нового президента самопровозглашенной республики при подборе команды. Мурат Гукимухов выслушал оценки.
В среду, 8 июня, президент Гаглоев внес в парламент предложение о назначении Константина Джусоева на должность председателя правительства республики. Это представление должно быть рассмотрено в течение недели, то есть до четверга включительно. Джусоеву 54 года, по образованию инженер. Примечательно, что он никогда не участвовал в политической или даже общественной деятельности, никогда не служил чиновником. С 93 года в строительном бизнесе. Строил в Северной Осетии, а с началом послевоенного восстановления и в Южной Осетии. Информагентство РЕС приводит целый перечень объектов, построенных возглавляемыми им компаниями в Цхинвале. Микрорайон Северный, здание правительства, здание Госуниверситета, православный храм Святой Троицы, здание медико социального центра, комплекса зданий и сооружений совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел России и Южной Осетии. Из этого перечня следует, что он получал большие вкусные подряды и при Леониде Тибилове, и при Анатолии Бибилове. И теперь, судя по всему, неплохо себя чувствует, номинирован на председателя правительства. Одни наблюдатели объясняют такую успешность его талантом выстраивать коммуникации, договариваться и так далее. Другие объясняют его успешность лоббистской поддержкой на севере, что в принципе не противоречит первому объяснению. Говорят, он как никто другой знает строительную кухню, знает, как контролировать подрядчиков. В общем, его не проведешь. Он может эффективно контролировать выполнение инвестпрограммы. Правда, здесь напрашивается и такой вопрос – будут ли аффилированные Джусоевым строительные компании претендовать на подряды теперь, когда он возглавляет Кабмин? Если да, то, наверное, трудно будет убедить конкурирующие компании и избирателей в прозрачности тендеров. Перестановки в силовом блоке, в отличие от назначения премьера, не требуют одобрения парламента. Президент Гаглоев освободил в пятницу от должности заместителя председателя КГБ генерал-майора Василия Гулиева и первого заместителя председателя Комитета госбезопасности генерал-майора Владимира Хубаева. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы республики. По мнению наблюдателей, товарищи чекисты увлеклись политической борьбой за власть на стороне Анатолия Бибилова против Алана Гаглоева примерно с 2019 года. Что называется, копали под оппозиционера. Кажется, это называется разработкой. Чтобы представить, как это бывает или до чего может доходить, можно напомнить историю, которая случилась вскоре после выборов президента Бибилова, когда сотрудники КГБ похитили гражданскую активистку Тамару Мирокашвили и несколько часов кряду уговаривали ее в кабинете дать показания против экс-президента Тибилова, будто он проводил свою избирательную кампанию на деньги, которые Тамара возила ему чемоданами из Тбилиси. Иными словами, победившая на выборах партия и президент лично воспринимают Гулиева и Хубаева и два не как активных игроков в команде Анатолия Ильича. Вполне понятно, президенту неинтересно иметь оппозиционеров во главе Комитета госбезопасности. В тот же день, в пятницу, первым заместителем председателя КГБ Алан Гаглоев назначил Александра Туаева. Местные наблюдатели считают это назначение личным выбором президента. Якобы между Туаевым и Гаглоевым сложились дружеские отношения во время службы в КГБ. Так говорят. Еще одно силовое назначение. Министерство внутренних дел возглавил Валерий Газаев. Газаеву 51 год. Он имеет высшее юридическое образование. В 96 году окончил Воронежский госуниверситет. Службу в органах начал в 97 году следователем. С 15 года начальник управления собственной безопасности. Или, как его называют милиционеры, гестапо. Как бы подчеркивая, что главная задача управления – борьба со злоупотреблениями сотрудников. Назначение министром начальника УСБ выглядит как демонстрация сложного отношения президента к тому, что происходит в ведомстве, если не сказать настороженности. Валерий Газаев, как начальник УСБ, наверное, самый информированный человек о том, что происходит в ведомстве. Он не служил в ОМОНе. Эксперты считают, что это хороший знак, потому что тех, кто в нем служил, отличают несдержанность, вспыльчивость. У Валерия Газаева репутация неконфликтного, доброжелательного человека. Некоторые даже язвят. Настолько неконфликтного, что с 15 года, как он возглавляет УСБ, ни одного громкого расследования. Или у нас в милиции все хорошо. Польшу. В пятницу президент Гагоев отправил в отставку всех глав районов. Здесь две причины. Первая и самое главное. Они с товарищем Бибиловым проиграли выборы. А у Алана Гагоева вагон открытых политических обязательств по отношению к людям, которые его поддержали. Причина вторая менее значимая. Их на самом деле есть за что увольнять. Но и без этого все равно бы сняли. И, наверное, самое яркое кадровое решение прошедшей недели – назначение министром юстиции 36-летнего Олега Гаглоева. В 2009 году Олег Гаглоев с отличием окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности юриспруденция, а в 2014-м – Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации по специальности управления финансами общественного сектора. Алан Гаглоев – практикующий юрист, занимается наукой, пишет диссертацию. Слушателям «Эхо Кавказа» он известен как обвиняемый по так называемому пельменному делу. Название говорит само за себя. По отмашке Бибилова генпрокуратура возбудила против бывшего начальника аппарата правительства Олега Гаглоева уголовное дело. Ему вменили как растрату все деньги, потраченные аппаратом правительства за 3 года на питание российских делегаций. Отсюда и название «пельменное дело». На этом деле Олег Гаглоев продемонстрировал, как надо бороться с произволом. Выехал за пределы республики, оттуда выдвинул встречный иск о незаконном преследовании со стороны генпрокуратуры и разгромил уголовное дело. «Эхо Кавказа» наблюдало за этой историей. Надеюсь, и дальше будет интересно. Еще один пятничный указ. Алан Гаглоев назначил Алана Джоева руководителем своей администрации. Алан Джоеву 48 лет. Он выпускник юрфака Северо-Осетинского госуниверситета. С 11 по 13 год проходил службу в контрольно-счетной палате республики. С октября 13 года занимал должность судьи Высшего арбитражного суда. В июле 14 года указом президента был назначен на должность министра юстиции, а 25 июля 15 года главой администрации президента Леонида Тибилова. Назначения только начались, основная часть кадровых решений впереди. Интрига сохраняется за счет того, что с одной стороны власть почти не дает поводов для предположений. Зато в республике хватает таких, кто заявляет, будто к нему от президента поступило предложение занять тот или иной пост. Это такие традиционные цхинвальские враки после каждых президентских выборов, которые окончательно сбивают всех с толку. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия наконец-то окончательно укомплектован. 35-м депутатом стал Наур Нормания. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В субботу 11 июня завершилась таки эпопея по выборам в депутаты парламента Абхазии 7-го созыва. Во втором туре повторных выборах в избирательном округе номер 8 Маякский победил Наур Нормания, ставший 35-м парламентарием этого созыва, приступившего к работе еще 12 апреля. Разумеется, ничего сверхъестественного в этом округе не произошло. Если говорить о первых турах, то в обоих случаях 12 марта и 28 мая результаты, то есть необходимость проведения вторых туров, выглядели даже предсказуемо, ведь в одном случае было 7 кандидатов, в другом 5, и в обоих не было кого-то из них с явным преимуществом. Поистине редкостное событие произошло только 26 марта, когда в ходе повторного голосования финалисты Наур Нормания и Леон Губас набрали равное число голосов по 989. Но это теоретически возможно, и винить тут некого. Кстати, окончательный исход выборов в округе выглядит вполне закономерно и справедливо, если учесть, что Наур Нормания, главный специалист управления образования администрации Сухума, 12 марта набрал на 71 голос больше, чем Леон Губас, сотрудник таможенного комитета Абхазии, а 28 мая, соответственно, на 81 голос больше его. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем ЦИК Абхазии Дмитрием Маршаном. Ну, поздравляю вас с окончанием этой Санта-Барбары. Как в двух словах, вот что бы вы могли сказать?
55% проголосовало. Это 2243 человека. 1149 человек проголосовало за Нормания и 1054 проголосовало за Губас, что в процентном соотношении составляет 52% у Нормания и 47% у Губас. 35-й депутат, он зарегистрирован, вот, парламент полностью сформирован. Я думаю, что избиратели окончательно определились и
набрал нормально.
Ну, собственно, изначально он и шел с таким преимуществом.
Всю историю законодательства и правоприменительной практики абхазского избирательного процесса равное количество никто не набирал.
Ну, теперь у вас в ЦИКе уже, наверное, такая пауза будет, можно будет.
У нас много работы здесь, вот вы знаете, многие председатели в старых комиссиях говорили о том, что нужно менять законодательство. Вот, это не только по законодательству закона народного, о выборах депутатов народного собрания, но и о выборах президента. Так как вы знаете, в 2019 году и в 2020 были вопросы в Верховном суде, обсуждались, потому что однозначного толкования никто не мог дать. И поэтому, чтобы таких эксцессов не было, мы должны свои предложения предоставить главе государства или напрямую парламенту, для того, чтобы они рассмотрели. Это их обязанность в парламенте такие вопросы поднимать, но мы будем как минимум предлагать, так как мы законодательной инициативой не обладаем, но тем не менее мы эти вопросы без внимания не оставим, поэтому у нас сейчас есть время этим заняться.
Ясно. Ну теперь следующие выборы уже президентские, да?
По срокам, да.
Очередные президентские выборы в Абхазии должны состояться в начале весны 2025 года. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.